Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Всем добрый день, это программа «Ни дня без науки», в студии Вячеслав Дегтярников, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой химии и биотехнологии Пермского национального исследовательского и политехнического университета, доктор технических наук, профессор Николай Борисович Ходящев.
Здравствуйте. Ходящев.
Ходящев, извините.
Николай Ходящев, заведующий кафедрой химии и биотехнологии Пермского политехнического университета, доктор технических наук, профессор. Основные области научных интересов – переработка металлосодержащих неорганических производственных отходов с получением функциональных материалов, разработка методов контроля качества присадок смазочных масел в условиях производства, исследование процессов коксообразования на катализаторах реформинга бензинов в зависимости от условий регенерации и эксплуатации. Области научных исследований кафедры – энерго- и ресурсы. Сберегающие технологии на основе процессов в гетерофазных системах, направленный синтез селективных неорганических сорбентов экологического назначения, экобиотехнология, биоремедитация загрязненных объектов окружающей среды, биотехнологическая очистка промышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов и биотехнологические подходы к мониторингу загрязнения окружающей среды. Синтез твердых сорбентов, в том числе на углеродных носителях для очистки от вредных компонентов воды и воздуха. Теоретические основы применения хроматографических методов для очистки и выделения биополимеров и продуктов биохимического синтеза.
Николай Борисович, вот давайте начнем с истории вашей кафедры.
Ну, наша кафедра фактически мой ровесник, или я ровесник кафедры. Она появилась с момента создания Горного института 1953 года. Затем, как вы знаете, Горный институт был реорганизован и слит, и дальше в 1960 году появился Политехнический институт. Кафедра в течение определенного времени меняла свое название. Сначала она была кафедра, которая ориентирована на подготовку по химии, затем аналитической и неорганической химии. В 1969 году преобразована в кафедру общей неорганической химии. Немножко позже, тогда, когда произошло слияние трех кафедр, возникла кафедра химии. Это приблизительно середина 90-х годов прошлого столетия. Ну и, наконец, в связи с тем, что на кафедре появилась специальность, и кафедра стала выпускающей кафедрой, в 2005 году ее название поменялось, и теперь настоящее название – кафедра химии и биотехнологии.
С изменением названия менялась ли суть?
Ну, естественно, функции кафедры менялись. Есть какие-то разделы, и прежде всего речь идет о химических дисциплинах, дополнительно появлялись в составе кафедры. Естественно, это отражалось и на профессорско-преподавательском составе, и характере, ну, например, научно-исследовательской деятельности кафедры. Необходимо отметить, что в течение целого ряда десятилетий кафедра серьезно занималась одной из важных проблем, проблем, которая связана с синтезом, исследованием свойств и применением так называемых селективных неорганических сорбентов.
Это было... расшифровывайте.
Значит, что это означает? Это означает, что это материалы, которые обладают определенной избирательностью к различным компонентам, которые растворены в жидких средах, в газовых средах. И речь, прежде всего, идет о создании материалов с высокой избирательностью к ионам редких, рассеянных, токсичных элементов, некоторым компонентам, вредным, токсичным компонентам газовых сред.
То есть, насколько я понимаю, это очистка?
Да, безусловно, это связано с очисткой, и с одной стороны, это, естественно, вопросы экологии, с другой стороны, на кафедре создавались материалы, которые позволяли использовать их в определенных химических технологиях, получении определенных типов соединений, компонентов, Ну, что являлось, в общем-то, достаточно важным с точки зрения деятельности кафедры.
Вот тогда давайте ближе подходить уже к деятельности кафедры, к сегодняшнему дню, и, так скажем, попробуйте мне объяснить практические направления деятельности вашей кафедры, если это возможно, конечно. Насколько я понимаю, возможно.
Ну, конечно, возможно. С одной стороны, кафедру можно характеризовать как кафедру, которая ведет образовательный процесс в рамках Пермского национального исследовательского политехнического университета и отвечает прежде всего за химическую подготовку. Причем она преподает и ведет дисциплину химии на целом ряде направлений подготовки бакалавров, прежде всего, ну, фактически всех факультетов университета. С другой стороны, кафедра ведет специальные дисциплины, такие дисциплины, как общая неорганическая химия, физическая, аналитическая, коллоидная химия и некоторые другие для отдельных факультетов и, прежде всего, для химико-технологического факультета. С другой стороны, кафедра является, ну, я бы сказал, и выпускающей кафедрой, поскольку у нее появилось свое направление подготовки, направление, которое связано с бакалавриатом и магистратурой. Оно называется биотехнология. Естественно, ряд преподавателей работают, с одной стороны, и заняты преподавательской деятельностью в отношении перечисленных дисциплин, а также направления подготовки биотехнология. Это вот придает специфику кафедре. То есть, с одной стороны, она является как бы кафедрой не выпускающей, а с другой стороны, она имеет собственное направление подготовки, достаточно серьезное, важное направление, которое сформировалось и появилось фактически, ну, в начале вот этого тысячелетия, так скажем.
Угу. Биотехнология – это что в данной ситуации?
Биотехнология – это означает, процессы, технологические процессы, с одной стороны, с участием живых систем, речь идет о микроорганизмах, с другой стороны, она рассматривает процессы, явления и технологии, с точки зрения чего? С точки зрения использования сырья растительного и животного происхождения. Вот если кратко так характеризовать, естественно, значит, это молодое направление. Естественно, на кафедре сейчас существует ряд серьезных проблем, которые связаны с развитием этого направления, но оно является достаточно перспективным на будущее.
Угу. На практике мы где можем с этим столкнуться?
На практике, что вы говорите?
С биотехнологиями мы где сталкиваемся?
Ну, с биотехнологией мы сталкиваемся, например, с пищевыми продуктами различными, которые употребляем, соответственно, с вами. С другой стороны, биотехнология – это и лекарственные препараты, с участием, которые получают, с участием живых систем, микроорганизмов, или же, еще раз повторяю, материалов, которые, имеют животное растительное происхождение, соответственно.
Если можно, более конкретные примеры. Ну, вот, я не знаю, если мы говорим там, о биотехнологиях, ну, предположим, там, насколько я понимаю, там, те же очистные, да, которые вот, в последнее время внедрялись активно Новогором, да, это биотехнологии.
Да, безусловно, одно из направлений биотехнологии является технологическая очистка сточных вод, в составе которых могут содержаться различные ингредиенты, различные компоненты как органического, так и неорганического происхождения. Естественно, в этом случае участвуют живые системы, так называемый активный ил, который, способствует обезвреживанию такого рода отходов. И это одно из направлений, которое реализуется уже на практике. Мы видим в таких вот достаточно больших очистных сооружениях.
Ваша кафедра принимала участие в разработке всего этого?
Ну, наша кафедра, по крайней мере, сталкивалась с точки зрения вопросов и проблем, связанных, допустим, с прохождением практики наших, студентов бакалавриата, прежде всего. Они в ходе практики знакомятся с работой очистных сооружений, спецификой процесса, который там реализуется, ну и вообще с пониманием, что такое биотехнологический процесс применительно к очистке сточных вод.
Ваши выпускники, они куда уходят? Вот, может быть, предприятия назовете, отрасли?
Ну, наши выпускники успешно, я бы сказал, работают на различных предприятиях. И немножко отклоняясь от вот этого вопроса, который вы задали, я должен сказать, что это обусловлено той средой, той спецификой подготовки студентов. Прежде всего, нашим студентам дается достаточно хорошее химическое образование, то есть химическая подготовка. С другой стороны, мы уделяем при подготовке наших студентов знанию английского языка. Практически на всех курсах обучения бакалавриате те или иные дисциплины с применением английского языка реализуются. С другой стороны, можно отметить и достаточно важный момент, то, что наши студенты получают достаточно хорошую технологическую подготовку. И все это способствует тому, что они могут работать на предприятиях, с одной стороны, биотехнологического профиля, речь идет и о очистных сооружениях, речь идет о таких предприятиях, как НПО «Биомед», которая, так сказать, работает успешно у нас в Перми, и у нас достаточно хорошее сотрудничество реализуется с этим предприятием, могут работать на предприятиях пищевой промышленности, причем различных предприятиях, значит, и здесь у нас в Перми, и за пределами нашего города.
Вы сказали про Биомед, это для Перми, но и, в принципе, для России достаточно уникальное предприятие, там и в советский период было сделано немало таких интересных разработок, и я так думаю, что и сейчас они продолжаются. Вот если здесь возможно что-то проговорить, там были, конечно, закрытые разработки, про которые не принято было говорить ни раньше, ни сейчас, но были и открытые совершенно вещи.
Безусловно, мы контактируем уже на протяжении достаточно длительного времени с НПО «Биомед», причем контактируем не только с точки зрения, допустим, образовательного процесса. У нас даже есть магистерская программа, которая называется «Промышленные биотехнологии и биоинженерия». Эта программа как раз в первую очередь ориентирована на данное предприятие. Хотя, конечно, мы имеем в виду не только его, но и некоторые другие. Но с этим предприятием у нас особенно успешно продолжается работа. Существует договор о научно-техническом сотрудничестве. Он касается и образовательного процесса одновременно. Более того, отдельные, так сказать, работники предприятия являются, так сказать, ну, присутствуют, будем говорить, на преподавательской деятельности, ведут определенные дисциплины и в рамках бакалавриата, и магистратуры, соответственно. И, значит, безусловно, ведется научно-исследовательская работа. Ну, как вы знаете, значит, итогом или итоговым результатом подготовки бакалавров и магистров является не только так называемый государственный экзамен, но и выпускные квалификационные работы. Эти работы, прежде всего, допустим, в отношении Биомеда, связаны с различными препаратами крови, которые, так сказать, выпускает Биомед. И наши студенты с большим удовольствием и, я бы сказал, с успехом выполняют такого рода работы. Они достаточно интересны, представляются на защиты, и защиты проходят на достаточно хорошем уровне.
Ну, это, наверное, особенно важно сейчас, когда, вот, в общем-то, в процессе каких-то политических событий, которые происходят в мире, активно заговорили о, так скажем, импортозамещении. Потому что в какой-то период мы практически запустили в эту отрасль иностранные фирмы, а сами стояли на месте и, в общем-то, даже забывали о каких-то своих собственных достижениях.
Безусловно, то, о чем мы сейчас сказали, является достаточно важным, и мы это ощущаем и видим в отношении того же предприятия «Биомед». Насколько я в курсе дела, им с Ну, фактически, может быть, с начала этого года увеличена, а может быть, даже и раньше, в прошлом году, увеличена программа по выпуску препаратов, и причем по ряду цехов она имеет достаточно серьезные показатели. То есть, последнее время уделяется большое внимание именно развитию вот этой отрасли. Здесь мы существенно, я бы сказал, отстаем от Запада. И вопросы импортозамещения, они до сих пор стоят достаточно остро. И я должен сказать, что не только вот существует предприятие, допустим, Биомед, но есть такое предприятие Медисорб, перед которым тоже ставятся достаточно серьезные задачи с точки зрения выпуска импортозамещающей продукции. И, как показывает практика, значит, достаточно быстро реализовать ту или иную технологию, тот или иной процесс получения препаратов порой не удается. Требуется время на это все. Угу. Требуются определенные заделы. И, естественно, по ряду вопросов, ряду задач обращаются и на наши кафедры, я имею в виду кафедры нашего политехнического университета, с точки зрения решения такого рода вопросов. Они часто имеют не какой-то, допустим, однобокий характер, а комплексный характер.
Ну, вот вы сказали, что кафедра была вот преобразована, насколько вот я сейчас вспоминаю, в 90-е годы. И, наверное, вот как раз в 90-е это годы, ну, как-то у нас все в стране немножко встало, и может быть, это как-то вот то преобразование тоже повлияло на развитие кафедры?
Вы понимаете, вот то, что произошло в середине 90-х годов, оно было связано с тем, что целый ряд преподавателей в связи с тем, что экономическая ситуация в стране была достаточно сложной, и прежде всего с точки зрения заработной платы, они просто-напросто начали уходить с отдельных кафедр. И на факультете сложилась такая ситуация, что на некоторых кафедрах осталось число преподавателей очень и очень небольшое. И поэтому встали вопросы, вопросы, связанные с объединением, укрупнением кафедры, с точки зрения того, что маленькая кафедра, она, ну, вряд ли способна эффективно работать. Все-таки кафедры должны быть достаточно большие по численности. Ну, я не хочу сказать, что это 40-50 человек, но где-то в районе 20-25 человек, наверное, является оптимальным для состава кафедры. И такое решение как раз было принято в середине 90-х годов, и такую кафедру, как нашу кафедру, она была достаточно большой, но все-таки не такой, слили с кафедрой аналитической физической химии. А у нас до этого существовала кафедра общей неорганической химии. Естественно, в этом случае мы фактически взяли на себя с точки зрения образовательной деятельности практически все химические дисциплины, с одной стороны. С другой стороны, это, наверное, в свое время способствовало тому, что было принято решение открыть свою специальность или направление подготовки. Первоначально это направление подготовки было шире, и оно называлось химическая технология и биотехнология. И только лишь где-то, ну, будем говорить, с 2008-2009 года, соответственно, значит, уже формируется направление, которое чисто связано с биотехнологией. И мы должны уже, так сказать, были переориентироваться в этом плане и от более широкого направления подготовки перейти к более узкому. Конечно, это породило определенные проблемы.
Какие?
Ну, вы понимаете, все-таки ведь новое направление подготовки, оно требует соответствующие кадры. И чем оно уже, тем сложнее это реализовать. Тогда, когда более широкое направление, здесь пространство, если так образно можно выразиться, для маневра, оно более широкое. И мы это ощущали, и у нас была возможность формировать работы, готовить выпускников в более широком плане, привлекая химическую технологию. А сейчас мы прекрасно знаем, что химическая технология – это отдельное направление. И у нас на факультете существует большая кафедра, кафедра химических технологий, соответственно, которая, собственно говоря, призвана заниматься этими вопросами. А у нас уже более узкое направление появилось. Естественно, в этом случае мы вынуждены устанавливать контакты и работать с такими предприятиями и организациями. Я прежде всего здесь назову даже не предприятие, а организацию, институт, причем институт Академии наук, институт экологии и генетики микроорганизмов. С ним у нас достаточно серьезные контакты установились. Там ряд преподавателей, ряд сотрудников участвуют в образовательной деятельности кафедры, соответственно, это помогает усиливать потенциал кафедры. С другой стороны, я уже говорил о том, что и НПО «Биомед» также здесь активно участвует. И все это помогает наряду с собственной подготовкой кадров. Сейчас мы все-таки уже рассматриваем вопрос и видим, что некоторые наши выпускники готовят и защищают диссертационные работы, кандидатские диссертации. И по завершению этих кандидатских диссертаций и работ они возвращаются на кафедру и становятся сотрудниками кафедры, что очень важно для нас. Это создает определенные перспективы на будущее. Но, тем не менее, должен сказать, пока проблема эта остается, мы ее стараемся решать, и я надеюсь, что решение будет успешным.
Давайте мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Продолжается программа «Ни дня без науки». Николай Борисович, вот мы проговорили о деятельности вашей кафедры, но не проговорили о ваших интересах как ученого. Это, наверное, тоже очень важно и нужно вот, об этом поговорить. Вот ваши, конкретно ваши научные интересы ученого.
Я должен сказать, что научные интересы, они с течением времени могут меняться, могут варьироваться. Но, тем не менее, если, так сказать, вот, брать в целом за деятельность или работу за последние, ну, где-то 10-15 лет, то, главным образом, я бы здесь отметил три направления, в которых мне приходилось достаточно серьезно участвовать и работать. Причем первое направление, оно захватывает и больший период времени. Речь идет, прежде всего, о переработке так называемых металлосодержащих неорганических отходов с получением функциональных материалов. Второе направление, которым оно относительно молодое, но и в основном было связано с выполнением ряда хоздоговорных работ, прежде всего, и оно связано было с созданием методов контроля качества присадок, которые используются в производстве так называемых моторных масел. Ну и последнее время, где-то приблизительно начиная с 2010 года, приходится сталкиваться с проблемами и задачами реального производства. Речь идет прежде всего о исследовании процессов коксообразования на катализаторах реформинга бензинов и решении вопросов, связанных с продолжительностью эксплуатационного цикла, вопросов, которые связаны с методами, способами регенерации и связаны с условиями этих процессов. Вот, пожалуй, вот три таких, что ли, основных направления, которыми мне приходится заниматься, приходилось заниматься и приходится заниматься на кафедре.
Ну, вот то, что вы назвали, все три направления, они, в общем-то, я постоянно пытаюсь вас на это вывести, ну, потому что, естественно, не являюсь специалистом, да, на какие-то практические моменты, которые можно пощупать, которые мы видим в жизни, да, вот все то, что вы перечисляли, это наверняка можно и пощупать, и увидеть в жизни. Если возможно, вот расскажите.
Поподробнее, да?
Да.
Ну, если немножко подробнее говорить о первом направлении, то я должен сказать, что здесь рассматриваются проблемы и вопросы, связанные с получением определенных функциональных материалов. Речь идет, прежде всего, о таких материалах функциональных, как пигменты, неорганические сорбенты. Исходное сырье – отходы производства. Наиболее широко в нашем крае, особенно в 90-х годах прошлого столетия, да и сейчас, собственно говоря, представляют отходы гальванических производств. Речь, прежде всего, идет о так называемых отработанных электролитах. Причем это электролиты травления могут быть, электролиты, которые непосредственно используются в электрохимических процессах нанесения покрытий. В течение времени в них накапливаются примеси, те или иные примеси, которые приводят к тому, что они становятся непригодными к дальнейшей эксплуатации. Дальше они, как правило, либо сливаются, обезвреживаются на станциях нейтрализации и очистки, и, естественно, ценные компоненты этих электролитов практически никак не используются. Поэтому одним из направлений работ была работа, связанная с переработкой такого рода отходов, с получением так называемых пигментов. Речь идет прежде всего о неорганических пигментах типа, например, железоокисных пигментах, свинцовых кранов и некоторых других. Пигментные материалы широко используются в лакокрасочной промышленности для получения различных красок, различной цветовой гаммы. Естественно, перерабатывая такого рода отходы и получая такие материалы, с практической точки зрения, безусловно, это представляет определенный интерес. С другой стороны, встречаются отдельные типы отходов, которые содержат основу, которая может быть дальше немножко изменена, модифицирована и в дальнейшем использована, например, для получения так называемых избирательных сорбционных материалов. То есть материалов, которые способны, они, кстати, в твердом виде эти материалы существуют, они способны из жидких сред, как я уже раньше говорил, извлекать определенные компоненты. Это и компоненты ценные могут быть, например, ионы редких рассеянных элементов. Это могут быть компоненты и токсичного характера. Вот в этой первой работе, пожалуй, вот практические такие моменты я бы отметил вот такого плана. Что касается второго направления, о котором я говорил, то на предприятии ООО «Лукойл Пермнефтесинтез» периодически встает, можно говорить, появлялась в начале 2000-х годов проблема, связанная с устойчивостью отдельных типов присадок, которые используются в производстве моторных масел. Причем это, прежде всего, так называемые детергентно-диспергирующие присадки, присадки, которые, обеспечивают моющие свойства, так называемые. Моющие свойства для двигателя внутреннего сгорания. Причем среди компонентов присадок используется достаточно большое количество в моторных маслах. Такого типа присадки являются наиболее важными. Или одними из самых важных присадок. Естественно, тогда, когда на предприятии обнаружились такого рода проблемы, связанные с осадкообразованием, дело-то ведь заключалось в чем? В том, что по технологии предприятие контролирует присадки на этапе их вхождения в производство. Дальше реализуется собственное производство, то есть приготовление моторных масел по определенной технологии. А готовый продукт отгружается потребителю, а там обнаруживается через некоторое время, например, порядка нескольких недель, месяц, немножко более, появление осадков. Потребители контролируют качество моторного масла и приходят к выводу, что они по своему качеству не удовлетворяют тем требованиям, которые должны быть. В этом случае возникают рекламации. Естественно, предприятие правильно совершенно ставит вопрос с точки зрения того, что а почему это возникает? Мы же все контролируем. И на входе, и на выходе, соответственно. Но, тем не менее, появляется так называемый скрытый брак. И вот мы в своих работах, в своих исследованиях показали, что такого рода процессы имеют место, являются достаточно интересными. Показали, каким образом можно это реализовывать на практике, то есть избегать такого.
То есть я правильно понимаю, моторное масло уже приготовлено, а химические процессы в нем продолжаются?
Безусловно. Я бы сказал,
это здесь и приводит к появлению этих самых осадков.
Да. Я бы сказал, здесь не просто, процессы физического плана, а здесь они физико-химического плана, не просто чисто химического плана. Это достаточно сложные процессы, которые протекают за счет пересаждения мелких частиц на крупных частицах. Прежде всего, так называемой карбонатной фазы. И эти процессы в итоге приводят к тому, что частицы становятся крупными, и дальше под действием гравитационных сил они осаждаются, и появляется так называемый скрытый брак. Естественно, это связано было с чем? Это связано было с тем, что, во-первых, нужно было добиться ситуации, связанной с, чтобы частицы были приблизительно одинакового размера, отсутствовала крупная фракция частиц, и эти частицы должны быть достаточно хорошо стабилизированы в масляной среде. Такого рода рекомендации и такого рода методы мы разработали, передали предприятию для соответствующего контроля. Предприятие с успехом это реализует. И теперь наша функция здесь, мы будем считать, полностью исчерпана. То есть мы помогли решить вот такую достаточно серьезную практическую задачу. Это что касается, значит, второго направления. Ну и, наконец, третье направление, оно достаточно интересное и появилось в связи с тем, что есть проблемы с точки зрения реализации процесса так называемого каталитического реформинга. Каталитический реформинг позволяет получать продукты, речь идет о, будем говорить, бензинах с высоким октановым числом. То есть, что можно себе представить? Входной поток существует на эти установки, дальше осуществляется каталитический процесс, катализатор в твердом состоянии реализует определенные превращения, которые приводят к повышению октанового числа, и мы на выходе имеем катализат с октановым числом, ну, например, в районе где-то 95-98. Это фактически готовый компонент моторного топлива, соответственно. Естественно, предприятие заинтересовано в чем? В том, чтобы каталитический реформинг работал как можно дольше. И как можно реже осуществлялся процесс регенерации катализатора. И решение вопросов, связанных с коксообразованием, исследованием этого процесса и определением путей, направлений, которые бы позволяли, сказать, работать катализатору достаточно длительное время, ну, например, 2 года вместо 1 года, это является важным для предприятия. В такого рода исследованиях мы применяли различные методы, которые, сказать, дали соответствующий эффект, и мы уже можем осуществлять прогнозную оценку с точки зрения длительности работы катализатора. Более того, в последнее время нам удалось реализовать процессы и изучить явление так называемой регенерации катализатора. В ходе регенерации, возникает фактически, будем говорить, так называемый катализатор, который снова готов к процессу реформинга. Старый катализатор, он регенерирован просто-напросто, соответственно. Естественно, в этом случае нужно добиться определенного уровня дисперсности той фазы, которая обеспечивает сам процесс каталитического реформинга. Естественно, нужны соответствующие методики, с помощью которых можно было бы контролировать такого рода процессы. Нам здесь удалось разработать соответствующие методики, и сейчас мы рассматриваем вопросы, связанные с передачей этих методик на предприятие. Угу. Вот если кратко так говорить об этих трех направлениях, которых я упомянул.
В процессе между нашими эфирами вы начали, в общем-то, рассказывать, мы вновь возвращаемся к деятельности, как бы, к самой кафедре, вы начали говорить о вашем учителе. И мне показалось, вы очень тепло и по-доброму говорили, но при этом говорили, что вынуждены работать на кафедре, на которой продолжает работать бывший заведующий кафедрой. Вот здесь, наверное, тоже важно это все рассказать, потому что это, ну, и с человеческой точки зрения интересно, да, и с точки зрения научной интересно.
Ну, вы поднимаете достаточно серьезный вопрос. Он, достаточно тонкий с точки зрения функционирования работы кафедры. Естественно, тогда, когда на кафедре работает бывший заведующий кафедрой, это, с одной стороны, обеспечивает для кафедры достаточно серьезный потенциал. Почему? Потому что
это и
его уровень...
Это и преемственность?
Да, но с другой стороны, это и преемственность. Я согласен, безусловно, здесь. И поэтому надо очень осторожно относиться к процессе смены поколений на кафедре. Нужно здесь поступать таким образом, чтобы для тех людей, которые в течение ряда десятилетий серьезно и плодотворно работали на кафедре, создавать им соответствующие условия для работы. До тех пор, пока они способны выполнять свою работу на соответствующем уровне и способны работать на кафедре. Если только мы об этом будем забывать, то у нас будущего особенно здесь не будет, когда мы будем перестраивать кафедру таким образом, что приходит другой заведующий кафедры, и все кардинально меняется на кафедре, и ничего не остается из того, что было раньше. Это, наверное, очень плохо. Должна сохраняться, безусловно, определенная преемственность и с точки зрения профессорско-преподавательского состава, и с точки зрения тех функций, которые этот состав выполняет на кафедре. Безусловно, это порождает и другие проблемы, проблемы, связанные с тем, что мы должны думать и заботиться и о молодом поколении, о тех людях, которые придут к нам на смену. С точки зрения, во-первых, нужно рассматривать вопросы и подготовки, адаптации в коллективе и последующей работы. Здесь очень много разных проблем возникает, и об этом, я думаю, должен быть отдельный разговор. Но что касается, еще раз повторяю, того, что у нас сейчас реализуется на кафедре, я с благодарностью отношусь к тому, что заведующий кафедрой, бывший, работает на кафедре, и причем работает плодотворно на очень высоком уровне.
Вот, наверное, у нас остается не так много времени, но я думаю, есть смысл об этом говорить. Вы сказали, что вот как раз в 90-е годы в процессе реформирования кафедры, когда сливали несколько направлений, вот возникал момент, когда не хватало специалистов, специалисты из науки уходили, попытки найти, ну, и в том числе, может быть, и в материальном плане более какие-то такие хлебные места. Вот. На сегодняшний день вот молодые ученые, они остаются в науке? Они остаются у вас на кафедре? Вот сейчас уже ощущается, что будет будущее у науки? Или все равно эта проблема остается, когда люди уходят за большим куском, за большим рублем?
Вы знаете, вы поднимаете очень серьезный вопрос. Причем этот вопрос связан, ну, с одной стороны, казалось бы, с привлекательностью работы преподавателя, молодого преподавателя на кафедре. С другой стороны, может быть, и целый ряд наших выпускников готовы были бы работать на кафедре после окончания магистратуры, в особенности аспирантуры, защиты диссертации. Но вопросы привлекательности, они связаны еще и с заработной платой. Естественно, тот уровень заработной платы, который сейчас существует в настоящее время, он не является привлекательным для преподавателя. Конечно, наше руководство здесь акцентирует внимание профессорско-преподавательского состава не только на деятельности образовательной, но и деятельности научно-исследовательской, в частности, выполнение различных работ по грантам, договорам. Это как бы, ну, дополнительный источник финансирования, но здесь не нужно забывать о том, что если преподаватель, в особенности молодой преподаватель, он стартует в условиях тогда, когда он, может быть, еще не защитил диссертацию, тогда, когда его заработная плата не является достаточно высокой, а ему нужно решать свои проблемы, семейные проблемы, проблемы, связанные с жильем, вот здесь-то встают вопросы помощи такого рода преподавателям, молодым преподавателям. Если только мы не будем обращать на это внимание, не будем участвовать в решении тех проблем, которые встают перед ними, естественно, в этом случае мы просто-напросто можем их потерять. Естественно, в этом случае нам сложнее с точки зрения нашего будущего. Ждать, конечно, до тех пор, пока государство может реализовывать достойную зарплату, можно ждать очень долго. Поэтому надо стараться и на уровне кафедры, на уровне факультета, на уровне университета предпринимать соответствующие шаги, чтобы такого рода работа преподавателя была привлекательной, интересной, но в то же время и достаточно хорошо оплачиваемой.
Угу. Насколько я понимаю, вы все-таки с оптимизмом смотрите на будущее кафедры.
А по-другому нельзя. По-другому нельзя. Если, человек появляется на кафедре, я имею в виду с точки зрения заведования кафедрой, и соглашается на эту работу, по-другому строить свою деятельность просто нельзя. Просто нельзя. Надо, с моей точки зрения, принять, с одной стороны, кафедру в хорошем состоянии, что и было в свое время, и в то же время передать кому-либо через определенный промежуток времени действующий работоспособный коллектив.
Спасибо вам огромное. Время нашей передачи истекло. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо вам.